говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня мы разбираемся с событиями, которые происходят вокруг партии «Яблоко». Это до того необычное и такая вот... как даже сказать, интригующая история, никто не знает, чем она закончится. Мы даже эфир свой назвали «Яблочное мыло». Это мыльная опера, самая настоящая. Будем в ней сегодня разбираться. Зачем, почему, почему столько усилий прилагает партия для того, чтобы остановить на скаку своего члена, верного члена партии Сергея Митрохина. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Александр Кынев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр к партии «Яблоко» не имеет никакого отношения.
Ну, имел
но
давно.
Да, имели все-таки?
Я был членом «Яблока» до 2000 года.
Вот, видите, я не знала.
18 лет назад.
Я не знала этого факта в вашей биографии. Значит, вы не просто независимый политолог от партии «Яблоко», а чуть-чуть до 2000 года зависимый.
Да я был работником центрального аппарата.
Вот какие интересные выясняются подробности.
В юности,
так что не чужой человек. С нами Денис Большаков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, политик, муниципальный депутат округа Бутырский, города Москвы. И Денис относится к тем людям, которые поддерживают выдвижение Сергея Митрохина на выборах мэра Москвы. Почему я теперь буду все время подчеркивать, кто поддерживает, кто не поддерживает? Потому что здесь такая происходит удивительная история. В общем, если очень коротко, мы вам, конечно, дадим полный ролик, полную канву этих событий, которые мы сегодня постарались для вас создать. Но что касается гостей нашей программы, почему приходится подчеркивать? Потому что, в общем, коротко. Против выдвижения Митрохина выступает центральный аппарат партии. Там ревизионная комиссия, исполком, бюро против. И вот мы, конечно, пытались пригласить кого-то из этих людей в наш эфир. И вдруг Эмилия Слабунова, это председатель партии, сказала сначала она нам, потом она посоветовала своим коллегам не ходить в этот эфир и не участвовать в обсуждении, чтобы, как она сказала, не выносить ссор из избы. Мне это не очень понятно было заявление, потому что ссор этот давно вынесен, все это знают, говорят, все это висит на сайте партии «Яблоко». Вот очередное только что вывесили антимитрохинское резюме, как сказать, информация о том, что он опять тут натворил. Этот человек, вот Митрохин, сорвал выдвижение кандидатов в мэры Москвы, 14 кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве. То есть все это партия вывешивает у себя, ни от кого не скрывает. Почему нужно было посоветовать своим партийцам не участвовать, мы не поняли. Единственное, что могу сказать, вот позвонил только что перед эфиром Николай Рыбаков, это все-таки член бюро, который голосовал вот тоже.
Это не член бюро, это зампредпартия.
Да, зампредпартия.
Член бюро в том числе.
И в том числе член бюро, я это подчеркиваю, и сказал, что он нет, на него этот, он не слышал о таком запрете, но он просто не может участвовать, у него совещание. То есть вот он, на него этот запрет не распространился. Эмилии Слабуновой, другие члены ссылались на нее напрямую. На Эмилию. Дальше еще я должна отчитаться, извините, что я столько времени занимаю своим отчетом о гостях. Максим Кац, тоже известный человек, мотор этой истории, я бы сказала, антимитрохинской стороны, которого очень хотелось видеть в нашем эфире, и он был согласен, но он поставил условие, чтобы вот живьем с ним сидел только один человек. Вы не считаетесь оба? Он хотел сидеть с Сергеем Митрохиным вдвоем. А этого никак не получалось, потому что у Митрохина свои планы, свои встречи. Он тоже живой человек, он с нами выйдет на связь. Я говорю, ну вот он выйдет на связь, вы поговорите. Нет, только студия или я один, или вдвоем с Митрохиным. Это условие, и никаких других вариантов моего участия быть не может. То есть вот Максим Кац, один из участников всей этой эпопеи. Что ты хочешь сказать мне, Александр?
Конечно. Да нет, я ничего
нет,
не хочу сказать.
Просто
я слушаю просто и очень радуюсь. У меня было несколько эфиров с господином Кацом, все они кончались скандально. И, в общем, ну, иногда нецензурных каких-то текстов в мой адрес после этих эфиров, я помню.
Этого не случится. А я, на самом деле, разочарованно вздохнула, потому что, как любой ведущий, очень хочется скандала. Но вот на этот раз...
Он случился до.
Он случился до. И, ну, очень большой и приятный у нас тут все-таки сюрприз. С нами на связи Елена Русакова. Это вот прямой оппонент, конкурент Сергея Митрохина. Елена, здравствуйте. Слышно нас вам?
Здравствуйте. Да.
Вот
да.
Я очень рад, что вы с нами. Вот Елена просила подчеркнуть, что она сейчас нет руководства бюро. метро, нет аппарата, а вот сама от себя сразу начнем с опроса наших московских прохожих, почему партию «Яблоко» преследуют неудачи, что они об этом думают. Сначала посмотрим прохожих, а потом уже ролик обо всех событиях, происходящих с этой партией.
Почему партию «Яблоко» преследуют неудачи?
Там между собой какие-то конфликты, между самой партией, поэтому они не могут выбрать единую какую-то стратегию.
К сожалению, да, проблема оппозиции в том, что она не может объединиться вокруг кого-то, объединенного, ну, одного человека, который бы отражал взгляды большинства людей. В этом проблема. Каждый думает о себе.
Потому что она слишком либеральна для нашего государства. У нас как бы люди привыкли быть более в жестких, как, ну, в ежовых рукавицах. Люди любят этого, люди это хотят.
Я вообще не в курсе, честно говоря, кто ее преследует.
С верхушки от организатора зависит партии. Наверное, причина в этом.
А что хорошего они сделали для нас, для народа? Ничего.
Наверное, далеки от реальности. Судя по их выступлениям, слова-то говорятся хорошие, вроде бы правильные, но те средства, которые они используют, на мой взгляд, неадекватные.
Я не слежу за политикой.
Мне кажется, из-за того, что наше население не очень политически образовано.
Ну, потому что Явлинский фигура из 90-х, на наш взгляд, больше. Он сейчас не так популярен, как раньше.
Хорошо, вот давайте начнем с того, что... Как вы, Александр, прокомментировали бы вот такие мнения? Что вы думаете о том, что думают люди о «Яблоке»?
Ну, здесь хорошо видно, что люди вряд ли были в курсе о том, что сейчас творится с движением мэра Москвы. Это все-таки для дальнозрачных ценителей. Они отвечали в целом по поводу ситуации с «Яблоком», которая фактически, в общем, выпала из большой федеральной политики. То есть, ну, хочу напомнить, что в 2003 году партия не прошла в Государственную Думу. И с тех пор, за редким исключением 2011 года, когда она получила свою часть пирога «Голосуй против всех», получили все партии, «Справедливая Россия», КПРФ, что досталось «Яблоку», был небольшой всплеск, но в целом это понижающее. То есть она идет потихоньку вниз. Там было чуть меньше 5, потом около 3, потом меньше 2, сейчас вот где-то полтора и так далее. Есть отдельные регионы, в которых существуют какие-то локальные группы, исторически ассоциированные с «Яблоком». Ну, например, Псковская область, Левшлосберг. До недавнего времени это была Карелия, где есть такой предприниматель и бывший спикер предзаводского горсовета Василий Попов. Ну, вот он сейчас в эмиграции в Финляндии, его группа почти разгромлена. И «Яблоко», и, кстати, вот Эмилия Слабунова, нынешний председатель партии формальная, она как раз из Карелии, из предзаводской, из команды того самого Василия Попова. Ну, исторически самое сильное «Яблоко» было в Санкт-Петербурге. Это считалось такой самый яблочный город страны. Была фракция, значит, была первая в свое время фракция в региональных парламентах именно там. Там была самая сильная организация, там было самое большое количество депутатов в Госдуме. Был бы, значит, в 99-м году, в 95-м они выигрывали одномандатные округа. Но там еще раньше московского произошел очередной раскол. То есть оттуда практически все ушли. То есть, по сути дела, там, ну, половина политической элиты Петербурга — это люди, которые когда-то ушли из «Яблока». На сегодня там, в общем, фактически из прежних лидеров не осталось там почти никого. То есть можно сказать так, что в прежнем виде как бы партийная сеть «Яблоко», она фактически разрушилась. То есть в большинстве регионов найти его очень тяжело. Но есть какой-нибудь активист, там днем с огнем как бы его можно найти. И есть очень небольшое количество регионов, которые выживают не за счет федерального бренда, а за счет того, что вот есть некие местные политики, у них есть личная репутация, голосуют за них этих людей, которые они могут свою команду набрать. То есть понятно, что хорошо видно, скажем, когда в Пскове Шлосберг и его сторонники на муниципальных выборах получают больше, чем «Яблоко» на федеральных. Значит, что люди понимают разницу, что вот есть какое-то «Яблоко» в Москве абстрактное, а вот есть свой собственный местный псковский Шлосберг. Такая же ситуация в Карелии. Также до недавнего времени была в Петербурге. Ну вот и один из регионов, где партия представлена, вот в городской думе Великого Новгорода. Кстати, в этом году там новые выборы. Не знаю, пройдет ли «Яблоко», скажем, в следующий созыв Думы Великого Новгорода. Ну, есть еще вот регион Свердловской области, но там тоже всегда все было очень скандально. Там в этом году выборы, и часть команды Евгения Ройзмана, бывшего главы Екатеринбурга, сейчас идет именно по списку «Яблоко». Uh-huh. То есть, может быть, за счет символической поддержки Евгения Ройзмана эти люди пройдут. Но не благодаря тому, что это «Яблоко», а благодаря тому, что есть Евгений Ройзман. То есть, я бы сказал так, «Яблоко» как федеральная партия, действительно, вот то, что сказали люди, это вот некий набор штампов. То есть люди помнят, что да, такая партия была, Никаких дел новых с этой партией как бы люди не связывают. Действительно, есть Явлинский, фигура, которая людьми воспринимается как часть политического прошлого. И все, собственно говоря, на этом. И люди его не видят и не слышат. Вот, и собственно говоря, есть шлейф восприятия организации, с которой постоянно кто-то уходил. Да? То есть мы вспомнили, огромное количество людей когда-то уходило. Ну вот там, я когда-то был в Яблоке, да, 18 лет назад ушла команда, в которой я состоял. Там были очень разные люди. Часть из этих людей были людьми там, демократическими, часть из этих людей потом успешно устроилась в партию власти. Когда-то в Яблоке была Ирина Яровая, когда-то в Яблоке был ныне покойный вице-губернатор Кубани, Мурат Ахиджак, при котором Кубань стала вот такой
электоральной аномалией.
Болдырев это совсем уже до давней истории, это уже вообще
начало 90-х.
Была до 98-го года Оксана Дмитриева, но это уже вообще прошло 20 лет с лишним и так далее. То есть я бы сказал так, Яблоко, оно было исторически очень неплохой кузницей кадров, но проблема этой партии всегда была в том, что эти люди внутри него самого никогда не оказывались к месту. То есть либо они оказывались слишком умными, либо они имели какую-то свою точку зрения, но в конечном счете, вот как, скажем так, особенности внутренней структуры.
Александр, вы, пожалуйста, продолжайте, потому что вы нас вывели на очень интересную мысль, почему лишние люди Яблоко. Денис, если у вас нет принципиальных сейчас сразу возражений, мы ролик посмотрим,
да, хорошо? Конечно.
Мы постарались учесть все детали этой эпопеи, начиная с яблочных праймериз, а речь идет, уважаемые зрители и слушатели, о выдвижении кандидата от этой партии в губернаторы, не губернаторы, мэры города Москвы, именно партийного мэра. Сразу скажу, что речь не идет о Дмитрии Гудкове, о Илье Яшине, потому что они как-то все-таки, каждый из них пошел своим путем. Партия «Яблоко» сама решила выдвинуть своего кандидата. И вот что из этого получилось, мы для вас сделали.
Краткое содержание не всех предыдущих серий. Есть такая партия «Яблоко». В этом году она ходила на выборы президента России. Она получила 1% голосов в лице своего лидера Григория Явлинского. Теперь она идет на выборы мэра Москвы, хочет процент солиднее. Поэтому устраивает праймерис. Кто победит, тот популярен, у того есть шанс получить больше. Во второй тур праймерис выходят двое – Сергей Митрохин и Яков Якубович. Митрохин был первым в первом туре, но во втором Якубович у него выигрывает. Но все равно уступает ему первое место. Он думает, что Митрохину будет легче пройти непроходимый муниципальный фильтр. Исполком «Яблоко» говорит «нет, мы ни за что не согласуем кандидатуру Митрохина. Он плохо себя ведет, он неоднократно публично давал праймерис негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения». Исполком предлагает конференции «Московского яблока» другого кандидата – Елену Русакову, которая на праймерис была лишь четвертой. Но эта непокорная московская конференция все равно включает бюллетени Митрохина и голосует за него. Исполком недоволен. Он говорит: «Не имеете права». «Как не имеем?» – удивляются строптивые яблочники. А зачем мы тогда собирались? Утверждать кандидатуру исполкома, говорит исполком. То есть делегаты этой конференции на энном году партийной жизни вдруг обнаруживают, что они у исполкома вместо печати под его решениями. И бюро «Яблоко» поддерживает свой исполком. Оно тоже говорит, что это незаконно идти поперек кандидатуры исполкома. Бюро говорит: раз конференция не может правильно выбрать кандидата в мэры, пусть его выбирает общее собрание Московского яблока и срочно регистрирует сразу 200 членов партии, которые гарантированно проголосуют против Митрохина. И собрание собирается. Но у него нет кворума, поэтому избавиться от Митрохина опять не удается. И тогда «Московское яблоко» решает вновь собрать конференцию. В делегаты этой конференции пытаются прорваться 14 человек из новых зарегистрированных антимитрохинцев. Но их не пускают. потому что это же не новая конференция. Это продолжение старой. Но их голоса все равно бы ничего не решили, потому что конференция опять голосует за Митрохина, и разрыв между ним и Русаковой больше, чем 14. Митрохин, вооруженный решением конференции, бежит регистрироваться в Мосизбирком. Он спешит. Он понимает, что родная партия сейчас устроит за ним погоню. И он не ошибается. Партийная ревизионная комиссия немедленно объявляет решение конференции незаконным. Бюро «Яблоко» тоже заявляет, что нет у нас такого кандидата Сергея Митрохина. Бюро фактически жалуется Мосизбиркому, что человек, документы которого вы только что приняли, самозванец. Оскорбленный Митрохин подает на родную партию в суд. Новая серия судебным заседанием 2 июля. Следите за рекламой.
Приношу, опять же, глубокие соболезнования нашим слушателям и зрителям, которые старались в это вникнуть. Я надеюсь, мы подробно и медленно рассказали эту эпопею, но в нее сложно сразу, конечно, вот врубиться. И сразу скажу, опять же, про суд, что суд сейчас приостановил решение бюро о непризнании Митрохина кандидатом. То есть, как бы суд пока еще на стороне временно Митрохина во всей этой истории.
Нет? Извините, давайте. Суд не на стороне Митрохина, суд принял обеспечительные меры. Да. То есть, без принятия данных обеспечительных мер дальнейшее действие не имеет смысла, потому что сейчас...
То есть это формально-процедурная история?
Нет, формально-процедурная история, но суд совершенно нормально принял решение, потому что сейчас, получается, Сергей Сергеевич, если это решение остается в силе, он не может дальше действовать. Мы ограничены датами сбора до 2 июля. То есть с формальной точки зрения, если не приостановить это решение, может нарушить его избирательные права, быть избранным. Вот. И суд... в качестве обеспечительных мер приостановил действие этого решения до разбирательства по существу.
По существу. Итак, приостановил решение по существу и до решения, до разбирательства по существу. При этом, как вот мы начинали уже с этих кадров, при этом партия обвинила Митрохина в том, что он вообще сорвал выдвижение кандидата в мэры, потому что он отказывается. Бюро мало того, что запретило, вот это отменило ваше решение, когда вы за него проголосовали, потому что Митрохин отказался провести третий этап конференции. А в третьем этапе конференции бюро требует, чтобы были все-таки участниками те самые 14 членов, которые обязательно против него проголосуют. Правильно?
Елена, понимаете, да. Сейчас вот по третьему этапу конференции, если брать с точки зрения закона, решение бюро сейчас недействительно. До 2 июля. То есть бюро, да, имеет право требовать, но принятое решение, оно незаконно сейчас. Пока не...
То есть это требование незаконно?
Нет, оно, я неправильно сформулировал, оно сейчас не является... Не вступило в законную силу, можно так сформулировать. Но вот единственное, Елена, я вас поправлю, что более точно сформулирую свою мысль. Борьба происходит, вот с моей точки зрения, борьба происходит не Сергеем Сергеевичем Митрохиным, а борьба, то есть если вы внимательно посмотрели ролик, борьба происходит с мнением Московского регионального отделения. Потому что говорить, что кто-то за Митрохина, кто-то против Митрохина, это неправильно. Идет борьба именно за кандидата. То есть всю эту историю пытаются представить, что идет борьба против Митрохина. С моей точки зрения, да, отчасти это верно. Отчасти это верно. Идет политическая борьба, правильно, неправильно, но она идет. Но здесь идет борьба больше за того, кого партия выдвинет кандидатом.
Так вот, у нас на связи, к счастью, Елена Русакова, к которой я бы хотела обратиться вот с каким вопросом. Елена, вот вы же видите, вот по этому ролику, он корректно, мы иронично, конечно, его делали, но он составлен корректно. Это корректное изложение событий того, как руководство партии не хочет, сопротивляется вот этому мнению вот этого московского отделения, московской конференции, московских депутатов, как оно не хочет Митрохина. Оно предлагает вас. Ни один человек не сказал о вас никогда плохого слова. Никто не говорит, что вы какой-то там недостойный кандидат. Все прекрасно у вас отличная репутация. Но как вы объясняете, почему они так не хотят именно Митрохина? Вот как вы это объясняете? Как вы видите всю эту историю?
Ну, это не они не хотят. К сожалению, ролик очень неудачен и содержит массу некорректной информации, к сожалению. Действительно, очень тяжело со стороны разбираться во внутрипартийной вот такой ситуации. Значит, я вам отвечу просто как москвичка и рядовой член партии «Яблоко». Понимаете, все ожидали, что вот придут 500 человек или там даже 600-700 человек, и проголосуют за Сергея Сергеевича. Но оказалось, что их нет. Драма, если не трагедия московской организации, московского регионального отделения, то оно осталось без людей. В этом все дело, а вовсе не в позиции федерального руководства. Оно вынуждено только откликаться на жалобы и обращения снизу. Вот вы упомянули, что срочно регистрируют 200 человек. Да нет же, это совсем не так. Это люди, которые пытались вступить в партию в течение 2 лет, и им, грубо говоря, не давали вступить. Почему? Потому что, собственно, был такой понятный по-человечески страх вот этих старого состава, что им все поломают, да, что вот нарушится тот порядок партийной жизни и активности, к которому они привыкли. Я подчеркиваю, это не чей-то злой умысел, это драма. Получилось, понимаете, что Сергей Сергеевич, который, безусловно, мой политический соратник, и мы как это стояли вместе перед одним и тем же бульдозером, и еще будем стоять. Значит, здесь все, как бы у нас абсолютно нет какой-либо вражды, и я думаю, полное взаимопонимание. Но, значит, будучи человеком самоотверженным и неравнодушным, работая с москвичами, которые вынуждены без конца протестовать против нарушения своих прав, он фактически превратился из полководца в рядового, героического рядового солдата, который сам бросается лично на амбразуру. В то время как от него ждут, что он будет заниматься партийным строительством и организовывать жизнь московской организации, наращивать численность, придумывать какие-то крупные, массовые, мощные кампании, и этого ничего не было. На самом деле за этим гигантское разочарование и досада. И, собственно, в этом причина того, что люди стали искать какую-то альтернативу. Дальше вы сказали, что там навязывают, что исполком навязывает.
Нет, смотрите, мы сейчас, чтобы всех не запутывать, давайте остановимся. Вы говорите, 200 человек 2 года старались попасть в партию. Да, конечно, ну, это
более
плохо.
Более двух лет. Да.
Но почему бюро принимает их ровно тогда? Вот именно сейчас, когда понадобились голоса против Митрохина. Это же не случайное совпадение. Почему оно регистрирует их только сейчас? Сейчас, в субботу, регистрируют 200 человек. Почему?
Елена, а можно я все-таки скажу?
Ну, потому что от этого момента вас отвлекут чуть-чуть. Именно потому... Минутку, да, я могу отвечать или нет?
Конечно.
Именно потому, что эти люди реально работают в партии, и они имеют право выбирать, они должны обладать представительством на конференции, которая выдвигает кандидата. Это справедливо.
А почему год назад им не дали этого права? Елена, а почему год назад не...
Да. Нет, год назад не выдвигали кандидата. Нет, послушайте, это дискуссия. Более 2 лет. Они обращались в региональный совет, потом в бюро. Вы понимаете, огромная потребность в Москве, где сильна либеральная общественность, огромная потребность именно в таком инструменте, как оппозиционная такая либеральная демократическая партия. Поэтому люди хотят вступать в «Яблоко».
Конечно.
И сейчас, кстати, этот процесс продолжается, что люди приходят и говорят, что мы хотим быть членами такой партии. Что бы там ни говорили политологи, я-то снизу это вижу, но оказывается, что вступить в «Яблоко» оказывается трудно. Вот в чем дело. Это продолжалось очень давно. И в конце концов это просто уже взорвался, ну как нарыв он взорвался, потому что люди стали говорить, что нас просто дискриминируют. Мы хотим участвовать в выборах. А до этого им просто отказывали.
Елена, простите, пожалуйста,
это,
я уточню. Это, к
сожалению,
я...
очень драматичная ситуация.
Драматичная ситуация. Им отказывали. Сейчас бюро их решило. Но вы же прекрасно понимаете, что это 200 человек, которые то... Почему их включают сейчас, дают право... Почему их регистрируют? Потому что они точно проголосуют против Митрохина. Это же не случайные 200 человек. Это 200 человек, которые у вас в партии называются люди Каца. Извините за это. Люди Каца. Максим Кац их привел. Нормальные, хорошие, замечательные люди, но они гарантированно проголосуют против Сергея Митрохина. Для этого их сегодня делают полноправными членами партии справа. Для этого, Елена.
Елена, не подгоняйте задачку под ответ. Я член партии, знаю, что в ней происходит. А вы, простите, посторонний человек. Вот, поэтому я знаю лучше, ну, что происходит внутри партии.
Вот, Денис,
я вам могу сказать, что это люди разные. Конечно, этот миф был создан, что это все только, так сказать, что это заговор против Митрохина, но это более сложная ситуация.
Денис, нет, все, мы вас слышим, просто да. Денис тут член партии, и вот мне кажется, что он хочет тоже сказать по поводу этих 200 человек.
200 человек эти, они прекрасные молодые люди, я со многими из них разговаривал, у них горят глаза, у них правильные ориентиры, то есть, ну, это в принципе люди партии, но вопрос в чем? Что они не имеют это мое мнение, они не имеют своего мнения. Они пришли не работать, они пришли против. То есть у них задача какая? Ну вот я нормально разговариваю с этими ребятами. Они хорошие, ну, хорошие. Молодые, там, 19 лет, 25 лет, есть и 40 лет. То есть, ну, просто как делить молодые и старые члены партии тут некорректно. Я тоже сравнительно молодой член партии с 2011 года. Но когда начинаешь спрашивать, что, если очень упрощенно, ребята, зачем пришли в партию? Митрохин плохой. И положительные, именно положительные повестки, вот я хочу сделать это, я хочу сделать это. То есть критика есть. И мы, ну, никто не бывает без недостатков.
Денис,
без
то есть ошибок. Это точная оценка, что если эти люди вот получают право голоса, и если проводится общее собрание, они голосуют против Митрохина. Это точная оценка.
Это показало. Они провели самостоятельное голосование при отсутствии кворума. Создали какую-то свою счетную комиссию.
Условную.
Да. И провели голосование среди присутствующих на третьем этаже гостиницы «Измайловского». И показало это голосование, что там 211 за уважаемую Елену и только 13 человек за...
То есть бюро не ошиблось, когда
их
зарегистрировало. То есть все это
Елену... Здесь содержится какое-то лукавство. По проблеме приемов этих членов была совершенно нормальная договоренность на конференции в апреле месяце, что этих людей принимают, и они будут работать, так сказать, уже на общем собрании осенью. Была такая договоренность, но когда конференции начали выкручивать руки и сказали, что будет от партии один кандидат, когда у нас есть линейка из 20 кандидатов, у нас участвовало в праймерис 22 кандидата. Два кандидата отказались по своим причинам, имеет право, никто не спорит. У нас линейка из 20 кандидатов, исполком дает МРУ, фактически расписывает, что утверждайте, выбор без выбора. При всем уважении к Елене, при всем уважении ко всем остальным членам праймериз. Но такого не может быть в демократической партии.
Хорошо. Я, уважаемые господа, все, конечно, у нас еще много времени, все получат слово, но у нас Андрей Бабушкин с нами на связи, член партии «Яблоко», буквально на 2 минуты. Андрей, здравствуйте.
Да,
Андрей, еще. Пожалуйста, объясните нам, вот у меня, я совершенно действительно посторонний человек, Елена правильно сказала, у меня складывается ощущение, что все-таки Сергея Митрохина руководство партии не хочет пропустить в кандидаты по какой-то причине, потому что я еще раз напомню о том, что существует решение исполкома о том, что Митрохин плохо себя ведет и недостоин быть кандидатом в мэры. Он плохо себя ведет, недостоин. И когда конференция говорит все-таки, что достоин, исполком начинает вот эту борьбу. То есть все идет с решения исполкома. Недостоин. Почему? Как вы нам объясните? Почему? Почему с ним вот так?
Знаете, у нас не в исполкоме прекрасные люди. Елена Леонидовна, я с огромным уважением отношусь. И тем более жалко, что они подвязаны в такой трясине заблуждений. Они убеждены, что Митрохин – это герой-одиночка. Мы им говорили, что, ребята, у нас есть школа активного горожанина. Его посещают сотни городских активистов. У нас есть молодежное яблоко, там несколько десятков молодых ребят. У нас есть комиссия яблоко по правоохранительным органам, у нас есть много судовых структур. Митрохина – прекрасная команда. Но чем отличается команда Митрохина? Команда как? Это не команда людей, готовых приходить для того, чтобы потусоваться и поголосовать. Это команда работающих людей. Это адвокаты, это гражданские активисты, это многодетные родители. Это люди, которые могут прийти проявить свой гражданский долг, но из раза в раз приходить куда-то на собрание, чтобы кого-то завалить и какой-то, извините за выражение, заказ, в хорошем смысле этого слова, отработать, ну, заказ своего друга, товарища, единомышленника, эти люди, конечно же, не готовы. Но этих людей не десятки, это сотни людей. Елена Леонидовна прекрасно про них знает. Она сама является членом регионального совета. К сожалению, она не посещала заседание регионального совета. И когда нужен был ее голос, чтобы принять вот этих сторонников КАЦа, она там отсутствовала. Ну, а региональный совет, вы знаете, он подошел ко всем дифференцированно. Тех сторонников КАЦа, которые действительно проявили свою гражданскую активность, защищая москвичей против уплотнительной застройки, против вырубки деревьев, против закрытия медицинских учреждений. Мы приняли партию, нам было неважно, за КАЦ, а не против КАЦ. Это реальные, живые люди, разделяющие ценности яблока. Но были среди них и такие, кто их спрашивает, а почему называть партию яблоко? Не знаем, говорит. А сколько яблоку лет? Не знаем. А что, чем яблоко отличается от Единой России? Тоже, говорит, не знаем.
Андрей, но как можно воспринимать этих людей? Да, никак нельзя воспринимать. Или можно с точки зрения других людей? Вы мне все-таки скажите, пожалуйста, еще раз, почему они так не хотят Митрохина, ваши лидеры?
Понимаете, дело в том, что в партии давно идет внутренняя борьба. Это идеологическая борьба. Одни говорят, мы партия интеллигентных людей. Нам надо провести пресс-конференцию, статью написать в интернете, себя пропиарить. А другие говорят, нет, вы знаете, мы должны выходить на улицы, мы должны становиться в защиту гражданских активистов. И должна ли партия быть улично активной? Должна ли партия опираться на дворовых районных активистов, которые часто люди очень неудобные, люди со сложными характерами, люди со своими взглядами? Или же это должна быть партия людей спокойных, таких, знаете, незлобливых, кивающих головой, когда нужно кивнуть, там, возражающих, когда надо возразить. Вот это такая внутренняя дискуссия. Она в партии идет очень давно.
Считаете, что дело в самой стилистике, да, в стилистике Митрохина и в его партийном подходе, да.
Стилистика – это система ценностей. Вот для нас кто такие гражданские активисты? Это наши партнеры, которых мы будем поддерживать любой ценой, даже когда это нам невыгодно или опасно. А Митрохина, вы знаете, его за последний пикет могут посадить на 30 суток. То есть он рискует собой. Или же это наши временные попутчики, которыми мы там поулыбаемся, ручки пожмем, они за нас проголосуют, а потом мы про них забудем. Вот в чем водораздел. Здесь на самом деле идет ценностная борьба.
Понятно.
И мне очень жалко, что мои коллеги из бюро, а это очень достойные, очень порядочные люди, люди, которые действительно никогда никого не пытаются ни подставить, ни подвести. Мне очень жалко, что в данной ситуации они, к сожалению, не совсем смогли соблюсти собственные принципы, которым следовали 10 лет. И в отношении гражданских активистов, и в отношении своего товарища Сергея Митрохина.
Спасибо большое, Андрей, за эти разъяснения. И теперь слово по нашему политологу Александру Кыневу. Александр, мне очень интересно услышать ваш ответ. Почему вот это вот гоняется за этим неуловимым Джо?
А можно я отвечу так, как говорила Маргарита Ильича? Ваш вопрос интересен, но я скажу о другом.
Нет, я потом вам не разрешу, вы скажите о другом, но я все равно вас буду мучить.
Потому что это самое главное во всей этой истории. Дело в том, что по иронии судьбы имеет никакого значения, кого выдвигает яблоко. Митрохин, Матусакова, Якубович или кто-то из тех кандидатов, кто был на праймерис. Это идет борьба там, ну, за 2, за 3, если повезет, процента. Ну, там, если бюллетень будет совсем уж убогий, выбирать не из кого, ну, за неимением лучшего, но часть людей может там проголосовать, но может до 4, до 5 доползет. Проблема в том, что в реальности, да, на этих выборах яблоко, де-факто, играет роль спойлера. Это какая-то такая звериная борьба друг с другом за то, кто будет фактически спойлером. Дело в том, что все прекрасно знают и понимают, что на выборах мэра Москвы у Сергея Собянина, значит, Есть, ну, скажем, было, да, два основных кандидата, имеющих общегородскую известность и возможность получить солидную городскую поддержку. Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Оба, кстати, имели отношение к Яблоку. Один более давний, другой более свежий, потому что Гудков входил в список партии и выдвигался в Государственную Думу. Ну, был еще третий кандидат Елена Шувалова, но это уже история про КПРФ, там свои разборки. Да? Мы чуть-чуть говорим про демократическую партию. Фундаментальный вопрос теперь, после того, как Яблоко не выдвигает не поддерживает ни Гудкова, ни Яшина, шансы которых существенно выше, чем шансы любого из вышеперечисленных кандидатов из внутри партии. Почему выше? Я не говорю, что они плохие люди. У каждого из них свои плюсы и минусы. Главная проблема заключается в том, что у большинства этих людей нет абсолютно никакой общегородской известности. Их в лучшем случае знают в одном районе. То есть они могут там получить голоса там в своем дворе, в соседних, нескольких соседних и количество, и получить голоса каких-то узких фанатов. Проблема Митрохина заключается в том, что сам Сергей Сергеевич Митрохин, при том, что он действительно там много сделал для как гражданский активист, он много боролся с различными там проектами и нарушениями, но проблема в том, что действительно в силу специфики характера он всегда находился в некоторой противофазе образа самой партии. Партия это была действительно партия интеллигентных, образованных людей. Сергей Сергеевич всегда своей резкостью, скажем так, неинтеллигентным, мягко говоря, образом и стилем поведения, всегда воспринимался как некий нонсенс. Да? И действительно, надо честно сказать, что когда он был председателем партии, в общем, многие представители демократической интеллигенции морщились, да, и поддерживали партию, как бы сказать, именно по старинке, да, потому что больше никого нет. То есть у всех свои проблемы. У Митрохина это проблема такого противоречия с классическим образом яблочника, его электората, потому что он действительно немножко человек другого типа, у него действительно несколько другая поддержка, и в этом всегда была некоторая внутренняя напряженность. А у других просто нет никакой городской известности, и у них нет никаких ресурсов за оставшееся время увеличить. У них нет ни денег, у них нет ни медиа в масштабе города, у них нет никаких шансов за оставшиеся там два с небольшим месяца в рамках города составить хоть какую-то конкуренцию. Для власти они все абсолютно не представляют никакой угрозы. Все остальное, что происходит сейчас, это исключительно история, которую можно описывать только в терминах, знаете, ну вот, может проводить как всякие там исследования, да, конфликтов в социальных группах, да, значит, как они защищаются,
ну, а зачем? И так далее. Зачем поэтому, идти на такой скандал?
Поэтому,
ради чего?
С точки зрения обывателя, потому что мы слушаем, это страшно неинтересно, это какая-то кухонная свора, и слушать кухонную свору, и разбираться, кто на этой кухне прав, кто не помыл посуду, кто не вынес мусор, а кто, значит, кого где обидел там и так далее, ну, это, конечно, интересно тем,
Александр, я с вами не соглашусь. Это серьезная история.
Для 99% москвичей это неинтересно. Это интересно нам с вами, потому
очень
что
хорошо.
Мы занимаемся политикой.
У нас также есть аудитория, которая это интересна.
Давайте быть до конца честными. На самом деле, с точки зрения перспектив этих выборов, Русакова, Митрохин, Якубович или кто-то еще для результата Яблока не имеет никакого значения. Это борьба за контроль, то, что мы происходим, это не борьба за эти выборы.
Александр.
Это борьба за контроль над партией дальше. Потому что я думаю, что многие понимают, что там, госпожа Слабунова это временная фигура. То есть, скорее всего, через некоторое время в партии, скажем, произойдет очередная смена лидеров из одного из заместителей, да, ну, может быть, будет господин Рыбаков, может, что-то еще. И таким образом, борьба за контроль над отделениями, это борьба за контроль над будущим съездом. То есть то, что мы подходим сейчас внутри, на самом деле, это не борьба за выборы мэра, это борьба
Вы переводите, понимаете, вы сейчас переводите наш разговор в другую плоскость. Плоскость московских выборов. Кто мог бы участвовать, кто не мог бы участвовать. Здесь почему я акцентированно так вот говорю об этом конфликте, о серьезнейшем конфликте, который эту партию просто действительно раздирает. Потому что вот у меня есть, например, причины полагать, что не так все просто с этим блоком, который ставят Митрохину. Не так все просто. Это не просто кухонная свара. Он, кстати, с нами на связи сейчас. И у нас такая счастливая возможность послушать обоих кандидатов. И Митрохина, и Елену Русакову. Сергей, пожалуйста, вам слово. Как вы сами объясняете то противодействие, которое оказывает вашему выдвижению ваша родная партия, ее руководство?
Я бы не хотел тут каких-то сейчас оценок давать излишне эмоциональных. Эмоций и так было очень много, но есть, как говорится, медицинский факт. Конференция московского «Яблока» дважды выдвинула меня кандидатом в мэра Москвы. один, даже не дважды, а трижды, но не будем прошлое вспоминать, еще 2,5 года назад предварительно меня выдали. Последние выдвижения были такие. Первый раз я одержал победу со счетом 30-22. Второй раз я одержал победу со счетом 31-16. Это и есть тоже яблоко, московское отделение, это тоже партия. Но федеральное руководство, даже не руководство, а вот есть такой у нас президиум бюро, он же называется исполком. Это всего несколько человек. Решение там это принимало 3 человека. Вот они против воля 3 человек, ну я так обобщенно называю, это, в общем, аппаратчики, была противопоставлена воле законно избранных 64 делегатов, это наш кворум, 64 человека, состав конференции. И вопреки дважды выраженной позиции, вот эта тройка отказалась меня сначала согласовывать, потом уже, когда согласовала, отказалась признавать потом это согласование. Я усматриваю здесь, конечно, чисто такие политические причины. Ну, что такое политика? Во многом это психология. Вообще политика – это во многом ответ на вопрос, нравится человек или не нравится. Это избиратели решают, когда голосуют. Ну, а внутри партии, внутри аппарата те же самые, на самом деле, мотивы. Ну, не нравлюсь я им. А чем не нравлюсь? Ну, наверное, слишком самостоятельные. Курс провожу в московском региональном отделении. Но не всегда слушаюсь таких указаний, которые, например, не соответствуют уставу. Вот нам как сказали на бюро, что вы тут все региональные регионалы, все должны нам подчиняться. Вот, то есть должны подчиняться даже в том случае, если принимаются решения, противоречащие уставу. Вот так это было выражено в том контексте, в котором проходило заседание. Ну а мы на это не согласны. Мы не хотим над собой иметь начальников. Я не такую партию создавал вместе с Григорием Явлинским. Начал создавать 25 лет назад. Не такую партию, которая строится по принципу «я начальник, ты дурак». Нет, у нас гражданская партия, основанная на солидарности, на командном принципе, всегда была поначалу. А с определенного момента она начала перерождаться. Она стала, знаете, такой был политолог Роберт Никельс. Он написал книгу «Железный закон олигархии». Она о том, что каждая партия, даже самая демократическая, рано или поздно превращается в олигархическую структуру, где аппарат монополизирует власть, подавляет инакомыслие, подавляет самостоятельность, в том числе низовых подразделений, вот, и диктует им свою волю. Я когда был председателем, я пытался этот процесс остановить. За это меня и сняли с председателей. Ну а после этого вот установилась такая олигархия, к сожалению, внутри партии. А те, кто ей сопротивляется, это враги для нее. Вот посмотрите, что с питерским отделением случилось. Там вы возглавляли эту организацию депутаты ЗАГС Собрания. Ну, не понравились они, их задвинули. Теперь они не только не председателем не являются депутат ЗАГС Собрания, они даже не вошли в Рексовет. Вот, а избрали никому неизвестную женщину, главная заслуга которой, видимо, заключается в том, что она будет выполнять все эти приказы, подчиняться этому диктату, вот этому давлению, и тем самым будет устраивать вот эту нашу аппаратную верхушку. А мы на это не согласны. Вот ни я, ни Андрей Бабушкин, ни Денис Большаков, ни Татьяна Овчаренко, ни Галина Михайлова. Мы не согласны с этой с политикой такого диктата и давления. Поэтому мы не угодны, поэтому с нами ведут войну. Поэтому очевидные мои преимущества на этих праймерис игнорируются полностью, извращаются, передергиваются, выворачиваются наизнанку. И нас, и меня все равно немытьем так катанем пытаются задвинуть. И все это выглядит во внешнем мире как ужасная какой-то... Это кошмарная мыльная опера.
Это да, совершенно верно. Сергей, я вот хочу сказать, ну, я не прошу комментировать то, что я сейчас скажу, потому что этому нет никаких подтверждений, но тем не менее, почему я говорила Александру, что дело серьезное, потому что нужно возвращаться в историю вопроса, когда вы, Лев Шлосберг и Эмилия Слабунова, которая появилась чуть позже, конкурировали на должности председателя, второй раз, когда вас смогли выбрать председателем партии, пришли вести, что поставлен блок Кремлем на Шлосберга и на вас. Причины совершенно никому не известны, непонятны. Выбрали Слабунова, потому что на нее блока не было. Ее разрешили выбрать председателем партии. Это говорилось самими членами партии. Так они это тогда воспринимали. Поэтому, когда началась вот эта мыльная опера вокруг вас, я же сейчас говорю не столько о вас, сколько о том, что первое, что я подумала, что если тогда был блок, почему бы ему сейчас быть снятым? Может быть, он все еще на вас висит, этот блок, и может быть, все-таки вот это не мытьем, так катанем, это просто выполнение какой-то задачи, которая уже была поставлена когда-то. Пусть все сейчас скажут, что это ерунда, пусть, но у меня четкое впечатление, что все-таки будет до конца доведена эта линия, не пропускать вас вот туда, почему, по каким причинам, неизвестно. Давайте посмотрим, что говорил в нашем эфире сам Григорий Явлинский по поводу, поэтому, и потом Елене Русаковой даем слово, потому что она вот все еще с нами на связи. Григорий Явлинский в нашем эфире у Леонида Верихова, посмотрим.
Сейчас, насколько я понимаю, все на точке соперничества Сергея Митрохина и Елены Русаковой.
Да.
И что?
Ну, ничего, на точке соперничества. Вот в тот момент, когда...
А вы кого поддерживаете?
Я поддерживал Сергея Митрохина, а теперь я хочу, чтобы сама партия определялась в выборе. Вот на праймерис я поддерживал Сергея Митрохина. И у меня были все основания его поддерживать. Вот,
вот Григорий Алексеевич, об основаниях. Я очень хорошо отношусь к Сергею Сергеевичу.
Да.
Но вам все-таки не кажется, что нету у него вот перспективы? Вот.
Почему? Мне кажется,
уперся он в свой потолок.
Мне кажется, что он единственный политик, который реально работал в городе. Ну так вот, поэтому я его и поддерживал. И считал, что в результате этой работы он заслуживает поддержки. Вот все. Да? А он, кстати говоря, публично заявил, что через 6 месяцев он покидает пост руководителя московской организации. Это же тоже важное такое соображение, потому что он 14 лет руководит московской организацией, он ее покидает, там будут новые люди, мы принимаем новых людей, будет большое общее собрание, это будет в ноябре, и там будет выбрано новое руководство московской организации. Ну, вот так партия растет. Сейчас между выборами нужно проводить реформу партии, нужно привлекать молодежь, нужно давать ей осмысленную политику. Вот мы этим стараемся заниматься.
Вот ничего не понятно. То есть я поддерживал Митрохина, но сейчас пусть решает бюро. И еще раз заходит об этом разговор. И еще раз мы включаем Явлинского. Что он все-таки говорит, как должна разрешиться эта ситуация? Вот буквально несколько секунд еще послушайте.
На данный момент хочу подчеркнуть, пускай партия в свободном режиме, свое бюро, конференция, общее собрание, пускай решает вопрос о том, кого они хотят видеть кандидатом в мэра Москвы.
Понимаю, но...
Вот, и не надо... У нас же как? С одной стороны, всем хочется реальной политики, и хочется реальной конкуренции, и хочется, чтобы был выбор, и чтобы были разные лица, и чтобы была соревновательность. А с другой стороны, как только какой-то спор, все сразу как дамочки падают в обморок и говорят, ах, вот они уже там поругались, какие бедные у них. Он про нее сказал, что, как он там сказал, он ее назвал там, а она его назвала как-то еще там. Ну, спокойно.
Ну, я все-таки хочу дать слово Елене Русаковой, потому что вот выступил Сергей Митрохин. Елен, вот все-таки я вернусь к тому, о чем вы говорили. Вы говорите, что это люди его не хотят. А я все-таки напомнила вам, что это исполком решил, что он его не хочет, что он плохо себя ведет. И Митрохин тоже говорит, я не такой. Вот вам все-таки не кажется, что это потому, что он не такой?
Я как член партии где-то года 2 или 3 слышала разговоры о том, что надо каким-то образом поддержать Сергея Сергеевича, что у него не получается организационная работа в московском отделении, но он такой хороший человек, что нельзя его лишать поста, надо его поддержать, потому что партия его любит, потому что мы все его любим, он нам дорог. То есть все ровным счетом наоборот. Я это слышала от высших руководителей партии, от федеральных. И, в общем, до, можно сказать, последних дней. То есть ситуация стала меняться буквально последние дни, даже не недели, а дни. И кроме того, я должна сказать, что это никакой не ценностный конфликт. Вот я тоже работаю как политик городской, работаю с инициативными группами москвичей, с протестными группами, там порядка сотни групп пришлось объединять в коалицию. Занимаемся тем же самым. Люди хотят эффективности. Люди умоляют, чтобы московское яблоко стало инструментом для гражданского общества в Москве, для активных москвичей. И это не получается. К сожалению, вот буквально 30 делегатов, они же и делегаты, они же и сторонники Сергея Сергеевича, вот только их видно на одних и тех же мероприятиях последних лет. Да, это слишком мало. Они чудесные люди, но их слишком мало. Все остальные люди разные, но они говорят, что все-таки неудачно выступает Сергей Сергеевич на выборах, что нужны новые лица. И вообще, как бы, результаты праймериз – это то, что большая часть людей проголосовала за кого-нибудь нового. Понимаете, все-таки процент там у Сергея Сергеевича был не такой большой. Я обязана еще заметить, что все-таки Якова Якубовича, заставили отказаться. Это был шантаж, это очень неприятный момент. И когда я узнала, что более 200 членов партии попросили исполком представить мою кандидатуру, доказывая, что у меня блестящие результаты на выборах, что очень хорошие, сильные кампании, и что должен быть какой-то хороший результат, и как раз доказывали, что на праймерис там условия таковы, что там не было второго места и не могло быть, что там только, как на больших выборах, только один человек становится депутатом, остальные, неважно, какие там вторые, третьи места заняли. Вот, они доказывали иначе, что просто у Рушаковой хорошие показатели, значит, из всех панелистов она наиболее перспективный кандидат, доказывали это. И поэтому исполком рассматривал это заявление. По уставу, вообще-то, исполком рассматривает именно такие обращения. Там было обращение самого Сергея Сергеевича, обращение большой группы членов партии и еще одно обращение, тоже с просьбой выдвинуть меня от местной организации партийной. Так что в этом смысле все было по уставу. На самом деле здесь очень трудная задача в эфире разъяснять партийный устав. Но вот эти претензии, что конференция неправомочна, что часть делегатов не получила мандаты в нарушении устава, я, к сожалению, должна это подтвердить, и увидите, потом это найдет подтверждение и в суде, и всюду. Так что здесь все очень сложно. Я тут прошу просто понять, что нельзя односторонне освещать события. Кстати говоря, на конференцию тут приводили данные, что много голосов у Сергея Сергеевича, мало у меня. Так там же часть делегатов ушла в знак протеста и не стала голосовать. Потому что они сказали, что без регистрации части делегатов все равно избирательная комиссия не примет эти результаты, не признает их.
Но кворум там все-таки был. Подождите, но я уточню, вы сказали одно абсолютно удивительное. Елена, вы должны... У нас, простите...
Там много нарушений было, это трудно рассказывать.
Хорошо.
Там было много нарушений.
Елена, вы сказали, Якова Якубовича заставили снять свою кандидатуру. Кто его заставил? Я просто впервые об этом слышу. Это очень важно нам сейчас услышать. Это кто заставил его снять кандидатуру?
Был шантажирующий звонок ночью, когда еще не был закончен подсчет голосов. Звонок, как выяснили из мэрии, там какие были фамилии, я не могу сказать, у меня этих сведений нет, но это был шантаж, и, по-видимому, очень серьезный. Поэтому у меня был мотив такой, что вот когда я узнала об этом, я ощутила большой гнев и возмущение, и подумала, что на этом месте должен быть кандидат, который не подвержен давлению, не снимет свою кандидатуру ни при каких обстоятельствах. И я подумала, что если вот потом, когда выяснилось, что члены партии попросили выдвинуть мою кандидатуру, я сразу сказала, вот я буду тем кандидатом, на которого бесполезно давить.
Хорошо, вот мы все-таки на этом закончим и не прощаемся с этой историей, к большому сожалению, не прощаемся, а хотелось бы. До свидания.